Итак, еще раз. Папа пытается угрозить от Лютера путем, собственно говоря, главы ордена. Это, естественно, не увенчалось успехом. И папа, естественно, требует Лютера в Рим на суд. Естественно, как бы, если бы он поехал, реформация была бы задушена за розыгрыша. Ну, Лютер не поехал, благодаря тому, что...
Его там посадили
прям? Ну, скорее всего, попытались бы как-то заткнуть ему рот. Это, ну, вы помните, что закончилось. С Савонаролой, с Гусом, с...
Сгорели на работе.
Всегда. Вот. Однако, благодаря заступницу курфюрста Фридриха, Рим мог остаться ни с чем. Вторая попытка... Уже в 19 году посол папский Мильтиц тоже сделал попытку договориться. И, в принципе, Лютер пошел на некое соглашение формальное. Не писать, не проповедовать, не рассуждать о спорных вопросах, пока богословы, по поручению папы, это не расследуют. И вот в этом, собственно говоря, уже заключалось первое зерно протестантизма. Уже процесс пошел. Почему? Потому что уже...
Стали считаться...
Стали считаться и запустили процесс, понимаете, когда можно обсуждать. То есть у нас, грубо говоря, есть компартия, а давайте мы разберемся, а давайте вот у нас есть такой условный сахар, давайте-ка его сейчас вызовем и не будем его тут же расстреливать, а поговорим. И дали им, да, вот. Значит, 19-й год перемирие нарушил тот самый профессор Эк, который выступил в поддержку краски Тетцеля и организовал большой диспут. Лютер заявил о разрыве договора, протестом руководил, собственно говоря, сам Лютер, и его друг, профессор греческого языка Виттенберга, Филипп Меланхтон. Меланхтон – это на самом деле прозвище «Черная земля». Его фамилия была другая, фамилия, честно говоря, не помню, можете найти. Но вот Меланхтон, он сыграл роль для вот этой революции религиозной, которую сделал Лютер. Но... Даже не знаю. Ну, в общем, есть у нас как бы такой глава революции, а есть тот, кто там за ним тут же идет и скорее подвязывает, подмазывает, там, да, очищает дорогу. Вот Меланхтон, он обладал, в отличие от Лютера, очень мягким, осторожным характером, и на диспуте он сгладил те вещи, которые уже никакие ворота не лезли. В результате, ну, значит, собственно говоря, что за спор 19-го года? Лютер защищал положение, что изначально речь шла о спасении, но плавно перетекла к вопросу о папе, естественно, и о власти папы. Так вот, Лютер доказывал, что эта власть не может быть дана человеку и не доказывается ни Библией, ни учением церкви первых веков. Это человеческое утверждение. И, кстати, примечательно, вот я поцитирую, «Неужели должны быть признаны еретиками, недостойны Царства Небесного, такие отцы церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов и другие, не признававшие власти папы?» Эк в тупике, он соглашается и говорит, ну об этом нужно поговорить отдельно. И спрашивает, говорит, признает ли он силу за Вселенскими соборами в таком случае. И Лютер, вот тут он говорит, что соборы тоже подвержены ошибкам, потому что Константинский собор, который сжег Гуса, произвел осуждение на многие положения, которые явно были истинно христианскими. С этого момента Эк называет его государь, достопочтенный отец, вы для меня не хуже язычника, не лучше язычника и мытаря. И едет к папе хлопотать, чтобы Лютера признали еретиком. Но в этот момент происходит избрание нового императора Священной Римской империи. И этот процесс кажется важнее. Он отодвигает все внимание папы, и суд над Лютером отодвигается до 20-го года. То есть 520-й год. Значит, процесс был заочный. В нем принимали участие кардиналы, видные богословы и юристы. И выходит папская булла. 20-й год, папская булла после собора, которая условно придает Лютера проклятию, его обвиняют в ересе. Да. Значит, три части. Опровержение тезисов Лютера, 41-го тезиса, запрещение сочинений и угроза проклятием Лютеру, покровителям и сторонникам, если они не покаются в течение 60 дней. К лету этого года позиция Лютера упрочилась, конфликт пошел, и отношение к папе стало окончательным. Вот тут уже можно говорить о нем, как о враге папы. Он пишет сочинение «К дворянству немецкого народа».
Кто, Лютер пишет?
Да. «К дворянству немецкого народа об исправлении христианского состояния». Название очень примечательное. Да? Значит, вот здесь он колеблет самое основу папизма и ищет в этом поддержку у населения и аристократии Германии. В результате на повторном требовании о выдаче Лютера курфюрст отвечает папе отказом. На том основании, что учение широко распространилось, пустило корни в немецких землях и за ее пределами. И если оно не будет опровергнуто разумными доводами и священным писанием, то насилие духовных властей вызовет возмущение в немецкой земле. Иными словами, очень вовремя протест против засилия папы совпадает с протестом против засилия в германской культуре власти иноземных романских влияний. И вот здесь ключевая фраза, которую вам нужно запомнить, это то, что именно созвучие религиозных взглядов Лютера духовному и душевному состоянию подавляющего большинства населения Германии 16 века и стало причиной успеха выступления Лютера в тот момент, когда он выступил.
Оказался в нужное время, да?
Да. Это был запрос, который, разумеется, в тот момент религия равно идеология. Но идеология – это служанка народной массы. Если этой идеологии нет, то ее надо выдумать. А тут тебе ее дали.
А с восточными церквями не общался?
На тот момент нет, пока. В том числе и потому, что восточные церкви в этот момент уже под властью турок. Более того, турки выступают как угроза Германии. И вот на следующем уроке мы как-то поговорим о том, как турецкая угроза и вообще в целом политическая ситуация в Германии и религиозный протест Лютера развивались рука об руку, где-то мешают, где-то помогают друг другу. Пока отдохнем.
Александр, вы что себе ведете, как мы хорошо?
Подождите, дайте я.
Ну вот, нарисовали, мне тут
это дачу. Почему?